Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основа бытия Церкви есть божественная литургия, и богочеловеческое тело Церкви, как тело Христово, имеет прежде всего евхаристическую природу, то есть само таинство причащения, Евхаристия – это самое главное, что в Церкви осуществляется и осуществляется применительно каждому христианину, потому что сам смысл христианской жизни и смысл существования Церкви в этом мире – это именно обретение и, можно сказать, такое приращение опыта богообщения, опыта непосредственного общения с Богом, благодаря чему человек может исцеляться от греха и научаться жизни вечной, становиться пригодным, можно сказать так, для Царства Небесного. Но вот за уже фактически 2000-летний опыт существования Церкви, за 2000-летнюю историю бытия Церкви в этом мире мы можем найти разные периоды и такие более, можно сказать, духовно интенсивные, и периоды духовного оскудения. И, как правило, это, в общем-то, прямо связано с тем, причащаются христиане или не причащаются, или причащаются редко. И если эта жажда общения с Богом оскудевает, то тогда, несмотря даже на все какое-то, видимо, существующее какое-то время внешнее благолепие, это внешнее благолепие может оказаться эфемерным, как это произошло с Русской Православной Церковью нашей к моменту революции 17-го года, столетней давности. Было громадное количество храмов, было фактически несколько сот тысяч духовенства, а русский человек, русский народ фактически перестал причащаться, потому что перестал понимать, что такое действительно божественная литургия. И это, конечно, не в одночасье произошло, и разные тому были причины. Одна из них была такая подчиненность церкви государству, начиная в особенности с Петра I, так что в XIX веке многие, так сказать, свободомыслящие люди, начиная там с интеллигенции, церковь воспринимали как некое государство в царстве, министерство по духовным, так сказать, религиозным делам. И когда в 17 году отменили обязательное причащение в армии и флоте, а именно в армии и флоте это было легко вычислить, сколько человек причащается, сколько нет. Хотя, в принципе, это касалось всего населения, потому что были такие исповедальные книги, и каждый человек с рождения и крещения в православной церкви был приписан к определенному приходу, а в этих исповедальных книгах записывалось, свидетельствовалось, был ли хотя бы раз в год на исповеди и причащался ли. Кто вообще переставал бывать на исповеди и причащаться, подпадал под некое подозрение в неблагонадежности, уж не в старообрячество уклонился ли, или еще в какой, может быть, атеизм, а то и революционную деятельность. Поэтому все старались хотя бы раз в год причаститься, чтобы не давать повода для подозрений вот в этой неблагонадежности. Ну а когда в 17 году это отменилось, сразу количество причащающихся резко сократилось до того уровня, когда действительно человек имел веру и жажду общения с Богом. Но такие истории бывали не только в протяжении, в недавние, можно сказать, относительно времена. Бывали периоды оскудения в разных православных церквях и ранее. И когда вдруг появлялись, можно сказать, ревнители некие, которые жаждали причащаться часто, это иногда даже вызывало подозрение. Вот характерная история была на рубеже конца 18-го, начала 19 века, на Афоне, когда там появилось несколько святых подвижников, в том числе такой старец преподобный Иерофей Дидаскал, его учитель, вот, а также потом его ученики, некоторые, в том числе известный писатель духовный Никодим Святогорец, они стали проповедовать частое причащение, вот, почти ежедневное. Ну, для них это было, конечно, в отличие от мирян, возможно, потому что они вели такую подвижническую жизнь, вот, совершали неукоснительно весь круг богослужебный каждый день, и каждый день стремились служить литургию. И это даже вызвало подозрение среди некоторых других монахов на Святой Горе, и даже на некоторых из них была воздвигаема клевета, которая, впрочем, была обличаема. Но вот что характерно, один из современников их, преподобный Паисий Величковский, он послужил, тоже он был одновременно на Святой Горе и находил там списки его переводы творения святых отцов, он вообще потом послужил тому, что ряд его учеников потом в России фактически возродили монашескую жизнь на Валааме и в Оптиной пустыне. То есть на самом деле очень многое оказывается взаимосвязанным. Вот характерно, что вот из жития, например, Иерофея, вот этого Дидаскала, вот, там есть такой эпизод, когда ему его старец, духовник, говорит, что вот смотри, мы причащаемся часто, вот, и действительно это удивительное чудо, что Господь дает нам полноту благодати, и тебя, и нас питает этой благодатью, и ты эту благодать чувствуешь, и ты ей живешь. И в этом тоже удивительное такое чудо промысла Божьего. Но на самом деле то, что это Господь нам дает, это есть еще только некий залог. Это не по нашим, можно сказать, достоинствам, не по нашему достоинству. Поэтому ты должен прилагать все усилия, чтобы действительно в своей жизни обрести истинную добродетель. Потому что когда Господь придет на эту землю судить живым и мертвым, вот, силою великую, вот, во втором пришествии со всеми ангельскими силами, то как бы ты ни оказался на страшном суде пуст, несмотря на то, что дерзал регулярно, постоянно причащаться, но если не будем прилагать к этому усилий, то Господь может потом эту свою благодать отнять, если мы внутренне будем пусты. Вот такое очень важное предупреждение было того святого старца своему тоже святому ученику, но на самом деле это предупреждение всем нам, верующим христианам и дерзающим приступать к таинству причащения. Господь в Евангелии говорит, указывает даже неоднократно в притчах, что Царство Небесное – это действительно как некое сокровище. Человек, который нашел сокровище в неком поле, он все продает и покупает это поле, чтобы это сокровище приобрести. Купец, ищущий, собирающий всякие жемчужины, если находит возможность приобрести некую удивительную жемчужину, он постарается все усилия приложить, все средства вложить, чтобы эту жемчужину приобрести. Одновременно с этим Господь указывает, что Царство Небесное – это некое разделение. С одной стороны, невод, который забрасывается в море, вот невод Божий такой, вот, в бурное житейское море, полное страстей, грехов. Вот. А рыбы, которые потом извлечены этим неводом, можно сказать, попали в ограду церковную, потом в перспективе разделяются на хорошие и плохие. Хорошие оставляются, пригодные, а худые выбрасываются. Вот. Так, говорит Господь, будет и во втором пришествии, когда ангелы будут отделять злых от добрых. Потому что у злых участь может оказаться печальной в этой пищи в гиене огненной. И Господь указывает, что Царство Небесное таким образом подобно некому мудрому книжнику, который собирает вот, премудро, новое и старое соотносит, что-то выносит, что-то оставляет. То есть действительно обретение Царства Небесного в общении с Богом – это приход в такое состояние, когда человек являет добрый плод, когда он действительно оказывается родственен, можно сказать, благодати Божией, когда он не есть терния, вот, на котором не собирают виноград, а оказывается истинно причастен церкви, как лозе Божией, именно как богочеловеческому организму церкви. И вот мы, раз Господь нас вразумил, привел, вот, мы научились переступать порог храма и привел нас к своей чаше, с одной стороны, мы должны быть всегда благодарны Ему за то, что мы этого сподобились, потому что это самое великое сокровище, можно сказать, самое великое счастье, какое можно только в земной жизни на этой земле обрести. А с другой стороны, велика наша ответственность вот, пред Господом, чтобы мы на страшном суде не оказались внутренне пусты, хотя вроде и дерзали к чаше подходить. Но, помятуя вот эти слова преподобного Афонского старца, это нам дано по великой милости Божией как залог, а мы должны постараться потрудиться, чтобы действительно вот эта благодать, данная нам как залог, оказалась нам присуща не только во время земной жизни, но и в перспективе вечности Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.